На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских. Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции. Наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип-гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился. «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему!» Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук, дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей, осыпали его цветами. Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь Божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по 11 серебряных ножей и 11 вилок различных размеров, не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи. Нужно было не ошибиться, каким ножом и вилкой что есть. Гарин скрипнул зубами от злости. Аристократ, подумаешь. Из 200 человек за столом 3/4 торговались селедками на улице. А теперь иначе, как при помощи 11 вилок, им неприлично кушать. Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению, держал себя за столом образцово. После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя с бокалом шампанского. «Напьюсь», — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка. Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает Библию. Между третьим сладким и кофе он ответил на речи. «Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст Божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безнравственных попыток черни к неспровержению существующего строя и так далее». Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил как бы про себя 3 каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо, русском языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на 3 стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой. В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу, паника среди кинувшихся поднимать лакеев, глубоко засунул руки в карманы штанов и зло, задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь. В 7 часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром. «Так», — сказал Гарин, опять прибавил 3 непонятных слова по-русски.
«Еще что?»
В 11 часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь «Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами». Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни. К вам немедленно приедет весь город выражать соболезнования. Кроме того, газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каменные трубы.
«Вы правы, я еду».
Гарин позвонил. «Ванну, приготовить вечернее платье, регалии и ордена». Некоторое время он ходил, вернее, бегал по ковру.
«Еще что?»
«В приемной несколько дам ожидают аудиенции».
«Не принимаю».
«Они ждут с полудня».
«Не желаю отказать.
С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить, это дамы высшего общества. 3 знаменитых писательницы, 2 кинозвезды, 1 путешественница в автомобиле с мировым стажем и 1 известная благотворительница».
«Хорошо, просите. Все равно какую-нибудь».
Гарин сел к столу. Налево радиоприемник, направо телефоны, прямо труба диктофона. Придвинул чистую 4-ку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался. «Зоя», — начал писать он по-русски твердым крупным почерком. «Друг мой,
Только вы одна в состоянии понять, какого сыграл я дурака.
«Тсссс!» — послышалось у него за спиной. Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь. Посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком.
Гарин секунду рассматривал ее, пожал плечами.
«Раздевайтесь!» — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.
Без четверти восемь Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зои, явственный, но не живой, точно с другой планеты, повторял по-русски. «Гарин, мы погибли! Гарин, мы погибли! На острове Восстания! Большой гиперболоид захвачен! Янсен со мной! Если удастся, бежим на Аризоне!» Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь с цилиндром и тростью Гарина ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски.
«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившие Соединенные Штаты...»
Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку 100-долларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом. Это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря.
«Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину».
У секретаря первый раз за все время поднялись веки. Рыжие глаза колюче взглянули на Гарина.
«Но, господин диктатор...»
«Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с 7 часов вводится военное положение! Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел!»
Секретарь мгновенно исчез за дверью. Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул.
«Уноси ноги, Пьер Гари, уноси ноги поскорее», — проговорил он самому себе шепотом.